Стоит серьезно задуматься, к каким последствиям мог бы привести подобный подход. Видимо, прежде всего пришлось бы снабдить всех верующих новой расширенной версией наиболее известных высказываний нашего Господа, которые звучали бы теперь следующим образом. «Вы заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией, ни всеобщего согласованного мнения геологов XX века по вопросу истории Земли. О немысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказали пророки и геологи XX века!» Трудно поверить, чтобы кто-либо из геологов-христиан согласился допустить подобное искажение Священного Писания. С другой стороны, мы также не подвергаем сомнению тот огромный вклад, который при Божьем водительстве был сделан наукой, геологией для нашего понимания вопросов формирования рельефа Земли и других естественных процессов в данный период существования Земли, от потопа и до второго пришествия Христа. Но, к сожалению, многие христиане-геологи не смогли увидеть различия между геологией как наукой и геологией как псевдонаучной философией. Однако для того, чтобы провести подобное различие, нужна помощь свыше, как для нас самих, так и для наших друзей-ученых. Главное, нам необходимо искать Божьего руководства, чтобы избежать бесплодных и неприемлемых понятий. Истинные христиане убеждены, что в Священном Писании они имеют это руководство. Более того, протестанты всегда придерживались мнения, что Священное Писание не только обладает божественным авторитетом, но также отличается ясностью и доступностью для понимания верующих. В противном случае христиане подверглись бы тирании различных самозваных экспертов, без одобрения которых никто не смел бы воспринимать Божью истину согласно Слову Его. И, несомненно, никакой геолог, являясь последовательным и искренним христианином, не хотел бы видеть Слово Божье уничиженным до подобного абсурда. Но если не предоставить Библии возможности самой истолковывать себя, то именно это и произойдет. На протяжении 2-3 поколений после Дарвина христианские биологи старались убедить церковь и христианских богословов в необходимости приспособить книгу «Бытие» к теории эволюции. Однако совершенно очевидно, что это было преждевременной сдачей позиций даже с чисто научной точки зрения, так как на сегодняшний день имеется ряд трудов высококвалифицированных генетиков и биологов, полностью отвергающих учение Дарвина. По мере того, как расширялись горизонты познаний в области генетики, биохимии и палеонтологии, становилось все более и более очевидным, что те богословы, которые пытались подгонять непогрешимое Божье Слово к общему согласию в вопросе начал, трагически заблуждались, внося в церковь сомнения в авторитете Священного Писания. Только в вечности перед нами в полной мере откроются размеры этого богословского бедствия. Не должен ли служить серьезным предостережением всем истинным верующим тот факт, что в 1980-е годы теоретическая геология в той же мере претендует на звание «священной и неприкосновенной», как и теоретическая биология в 1940-е или теоретическая астрономия в 1920-е годы? Побеседуй с землею и наставит тебя. А теперь поразмыслим о том, до какой степени Библия раскрывает перед нами философию исторической геологии. Те предоставленные нам Богом справочные данные, без которых геологическая наука никогда не смогла бы дать объяснение воздействия всех природных сил, которые в прошлом и в настоящем оказывают влияние на нашу планету. При объективном анализе библейской истории находим ли мы конкретные примеры геологических явлений, происхождение которых невозможно объяснить без наличия сверхъестественных причин? Коснувшись в начале одного из известных эпизодов, записанных во всех четырех Евангелиях, с целью рассмотреть один из важных богословских принципов, мы перейдем затем к различным ветхозаветным текстам, иллюстрирующим и расширяющим понимание этого принципа. Кто отодвинул камень? Четыре Евангелия предоставляют нам замечательные подробности в описании самого знаменитого камня в истории, камня, который закрывал вход в гробницу Господа Иисуса Христа. Евангелист Матфей описывает, как Иосиф Аримафейский привалил камень ко гробу. В Евангелии от Марка, в главе 16, стихе 4, дается более подробное описание: «весьма великий камень». И как римскими и еврейскими властями на камень была наложена печать, чтобы никто из учеников не мог украсть тело Иисуса. Евангелие от Матфея, глава 27, стихи с 57 по 66. В результате человеческих решений и усилий тяжелый камень, приваленный ко входу в пещеру, был намертво закреплен печатью по указу властей, а также еще и силой притяжения. Но что же в конце концов произошло с этим великим камнем? Все христиане знают эту историю. Ночью ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Евангелие от Матфея, глава 28, стих 2. И теперь перед нами в виде ультиматума встает вопрос: действительно ли имело место это событие, происшедшее неподалеку от Иерусалима 19 веков назад, и признаем ли мы его научно-историческую достоверность? Этот вопрос был задан голландскому геологу Ван де Флирту, так как вызывал тревогу метод последнего отделять науку от Библии при помощи диалектики Канта, в которой наука ограничена сферой чисто физических явлений. Но тогда возникает трудность с объяснением таких событий в Библии, как камень, отваленный ангелом от гроба Христа. Тут перед нами прямое вмешательство сверхъестественного воздействия не только в сферу физических явлений, но даже в геологическую сферу. Как же нам понимать это событие? Ответ профессора Ван де Флирта на этот весьма злободневный и прямо поставленный вопрос полон неопределенности. Я боюсь догадок, особенно когда дело касается Библии. Я могу говорить научно обоснованно об ископаемых и слоях отложений в земной коре, документируя все это в пределах моего научного опыта. Но на каком основании могли бы мы говорить авторитетно и научно обоснованно о том, что на самом деле произошло при Христовом воскресении? Это лежит за пределами нашего научного опыта, насколько мне известно. И пока это так, я нахожу, что имею право сказать любознательному человеку: «я не знаю». О таких вещах я могу говорить только так, как говорит Библия, описывая это единственное в своем роде действие Бога, применяя человеческий язык в его обычном донаучном стиле. Но так ли ответили бы на этот вопрос христиане первого века? Звучали ли неопределенные кантовские нотки в провозглашении апостола Павла об этом историческом, геологическом и теологическом событии? «Которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, что Он, Христос, воскрес в третий день по Писанию». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи со 2 по 4. Процитированный выше текст из Священного Писания сам по себе красноречиво свидетельствует о перемещении того камня. Если, согласно убеждению истинных христиан, начиная с первых дней Церкви Евангелия, дают нам ясное и безошибочное описание событий, происшедших во времена Христа, тогда и перемещение надгробного камня имело смысл как с геологической, так и с теологической точки зрения. Это означает, что в свете событий того времени сокрушительному удару подвергается репутация геологического униформизма как мировоззрения предельно последовательного и соответствующего всем требованиям. Все это служит ясным подтверждением тому, как в результате одного убедительного исключения может быть нанесен сокрушительный удар незыблемому, казалось бы, закону о Вселенной. Итак, в той же мере, как униформистский философский подход к геологии исключает возможность веры в то, что громадный камень мог быть сдвинут при воздействии божественной силы ангелов, так же и для истинного христианина невозможно придерживаться взглядов геологов-униформистов. Почему же это так? Да потому что, первое, невозможно отрицать факт телесного воскресения Христа и при этом оставаться истинным христианином. Второе. Единственные записи, которые мы имеем о воскресении Христа, подчеркивают значительность факта передвижения камня как важное доказательство Христова воскресения. Поэтому геологи, желающие быть причисленными к Божьему народу, должны уважать неприкосновенность границ Божьего священного Писания не в меньшей мере, чем неприкосновенность границ участка своего научного исследования. Геолог-христианин, в такой же мере, как и всякий другой христианин, должен бояться Бога и покоряться Его Слову. Геологи не могут считать себя исключением по отношению к обетованию Господа. «Познайте истину, и истина сделает вас свободными», а также к тому обетованию, которое предшествует и обуславливает первое. «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 31. Большие камни с небес. Вскоре после того, как израильтяне перешли Иордан, армии хананеев из Южной Палестины восстали против пришельцев, но были полностью разгромлены в результате Божьего вмешательства. Когда же они бежали от израильтян по скату горы Вефоронской, Господь бросал на них с небес большие камни до самого Азека, и они умирали. Больше было тех, которые умерли от камней града, нежели тех, которых умертвили сыны Израилевы мечом. 5 хананейских царей бежали и спрятались в пещере в Македе. Иисус сказал: «Привалите большие камни к отверстию пещеры и приставьте к ней людей стеречь их». Для нас не так важно, был ли металл основным элементом в этих больших камнях с небес, или же это были обычные камни. Более важным, освещая ход событий с позиции геологии, является тот момент, что тысячи камней падали с неба таким образом, чтобы убегающие хананеи были ими убиты, а преследовавшие их израильтяне – нет. Также особой роли не играет факт, что мы не можем с точностью определить, какие именно из камней, находящиеся сегодня в Вефоронской долине, были сброшены с неба. Важно то, что тысячи воинов были убиты при падении этих космических геологических снарядов, между тем, как израильтяне, видя все эти события, происходящие прямо у них на глазах, остались невредимы. Униформистская геология, насколько полезной она ни казалась бы в объяснении разнообразных явлений из геологии Земли, в данном случае бессильно объяснить феномен больших камней с небес. Чудеса в пустыне. Давайте с полей сражений Иисуса Навина возвратимся во времена Моисея, когда израильский народ путешествовал по пустыне, и сосредоточим наше внимание на двух эпизодах, крайне важных с точки зрения геологии. Дважды Моисей ударил по скале. В первый раз, следуя повелению Бога, в другом случае – в раздражении, но в обоих случаях скала разверзлась, и из нее потекла вода. Трещины в земной коре, произведенные этими ударами, стали для Израиля свидетельством чудной заботы Бога об их нуждах. Но вне света Божьего Слова ни один геолог не найдет верного объяснения их происхождению. А также тот уродливый шрам, который, видимо, остался на месте, где разверзлась земля, поглотив семьи Корея, Дафана и Аверона, как знак свидетельства о Божьем правосудии над нечестивыми бунтарями. Но опять же геологи должны обратиться к Священному Писанию в поисках истинной причины происхождения этой неровности в земной коре. Убедительность свидетельства Библии, подтверждающего наличие сверхъестественных причин, кроющихся за отдельными геологическими проявлениями, происшедшими в истории, находится в прямой зависимости от того, насколько серьезно современные умы и сердца воспринимают свидетельства Священного Писания. Так как, хотя описанные выше события происходили в пределах конкретно обозначенных времени и пространства, никто не может сегодня указать в районе Синая на сохранившиеся видимые последствия этих событий. Уничтожение Содома и Гоморры. Все ближе подходя в наших рассуждениях к периоду потопа, необходимо обратить внимание на одно крайне важное Божье вмешательство, труднообъяснимое с точки зрения исторической геологии. Несмотря на то, что сегодня мы и не можем найти надгробного камня Иисуса Христа на том месте, с которого он был сдвинут, не можем опознать больших камней, упавших с небес, не можем найти расщелину в скале или трещину земной коры в пустыне, но мы можем видеть последствия Божьего суда над пятью городами, расположенными некогда в равнине. Безусловно, следует подчеркнуть, что какой бы характер ни носило это бедствие, не вызывает сомнений, что в районе южной части Мертвого моря произошло событие крайне необычного свойства. Это был не просто пожар, но ужасная катастрофа таких громадных размеров, что память о ней врезалась в умы людей, и рассказ об этом передавался из уст в уста на протяжении нескольких столетий еще до того, как было написано библейское повествование. Но можем ли мы быть до конца уверены в том, что мелководная южная часть Мертвого моря на самом деле представляет тот участок, на котором были когда-то расположены эти города, прославившиеся своим нечестием? Харланд так заканчивает свои тщательные исследования. В заключение следует сделать вывод, что сведения, приведенные в Библии, а также в трудах греческих и латинских авторов, указывают нам на местность вблизи Мертвого моря. Это место расположения подтверждают и другие данные, почерпнутые из геологии и гидрографии, науки о поступлении вод, а также результаты археологических исследований. Богословы и ученые. Следует ли с полным доверием относиться к описаниям событий в книгах «Бытие», «Числа», «Левина», «Матфея», «Марка», «Луки» и «Иоанна», где мы читаем, что Бог в определенные периоды времени и в конкретных местах сверхъестественным образом вмешивался в ход событий, в результате чего были уничтожены города, разверзлась поверхность земной коры, громадные камни поверглись с неба на бегущие армии, и тяжелый камень без применения человеческих усилий был отвален от гроба Иисуса. Если живой Бог не только мог бы, но на самом деле вмешивался в ход событий таким потрясающим образом, что в результате оставались видимые геологические последствия, то почему бы он не мог разверзнуть источники великой бездны снизу и излить воды сверху, чтобы навести на землю всемирный потоп? Если вполне последовательно искать геологические последствия разрушения Содома и Гоморры в южной части Мертвого моря, то почему нельзя искать последствий всемирного потопа среди наносных отложений во всем мире? Не этого ли и следовало бы ожидать, согласно всем известным законам гидродинамики, от уникальной по своей разрушительной силе водной катастрофы, длившейся на протяжении целого года? Однако многие геологи-христиане считают подобные поиски не только неуместными, но даже опасными. Например, Ван де Флирт заявляет, что, читая о подобных занятиях, он испытывает возрастающее недоумение, так как считает их ненужными и крайне опасными по той причине, что они наносят смертельный удар по христианской религии, заставляя верующих полностью потерять веру в Библию как достойное доверия Божье Слово. Ему кажется, что такой подход к истории Земли может лишить их веры в авторитет Библии, приведя к полному отчуждению от слова вечной жизни. Эггенбергер, уходя в 1962 году в отставку с должности редактора журнала, писал в своей статье: «Некоторые темы, актуальные в прошлом, утратили свою остроту по той простой причине, что их уже в достаточной мере обсудили на многочисленных съездах и в различных публикациях. Редакторский отбор не может допустить дубликации того же самого материала. Примером этому может служить тема геологии потопа. Однако обсуждение этой жизненно важной темы не так-то легко было остановить. В 1965 году следующий редактор этого же журнала обратился к читателям: как видно, все еще не затухли тлеющие угли от пламени, разгоревшегося вокруг потопа в книге «Бытие». На стол к редактору поступили новые нападки на прежнюю критику. Итак, желаете ли вы, чтобы дискуссии снова возобновились, или уже достаточно? Но оказалось, что для читателей журнала прежних дискуссий было недостаточно. Почти с отчаянием Ричард Бьюб, ставший редактором журнала в 1968 году, задает вопрос, настанет ли момент, когда журнал начисто отодвинет в сторону сухие кости диспутов по вопросам творения, эволюции, Адама и потопа, чтобы, объединив свои научные познания с Евангелием Иисуса Христа, наконец-то коснуться проблем, которые беспокоят сегодняшний мир. Предполагают, что именно с этой целью Бьюб в следующем году взял на себя перепечатку статьи Ван де Флирта «Фундаментализм и основы геологии», надеясь, что сухие кости споров о творении, эволюции, Адаме и потопе будут наконец-то похоронены раз и навсегда. Но не тут-то было. Последующие номера журнала это ясно подтвердили. Выдающийся ученый Пол Силли в отчаянии заявляет: труд Уиткомба и Морриса — это заблуждение, мифология или, как кто пожелает все это назвать, хотя и был написан из самых лучших побуждений, однако плохо продуман и псевдонаучен. А теперь он наводнил буквально сотни христианских средних школ, библейских колледжей и семинарий, а через эти школы — умы многих тысяч христиан, распространяясь как громадная раковая опухоль, которая, хотя и неощутима пока для церкви, однако, в конце концов, приведет, благодаря своей неразборчивости, к разочарованию, падению и духовной смерти. Анализируя разразившуюся в среде ученых бурю эмоциональных реакций, выпускник Гарвардского университета бросил вызов редакции журнала. Возможно, что журнал ASA действительно впадает в крайность, допуская партийность по отношению к теистической эволюции. Я сознаю, что после того, как ваши ряды были покинуты теми, кто основал Институт исследования творения, вы склонны приложить все усилия, чтобы развенчать геологию потопа и тому подобное. Однако я надеюсь, что как христиане вы не исключите возможности восприятия истины. Рассматривая отношение Ван де Флирта к самой теории всемирного потопа, а также к ее приверженцам, поражаешься его, мягко выражаясь, высокомерному притязанию на абсолютное всезнание. Исходная позиция Ван де Флирта — утверждение абсолютной безошибочности своих собственных взглядов с целью дискредитировать других. Таким образом, при подобном опровержении он обрушивает на противников град современных униформистских выводов и фактов. И при этом ему даже в голову не приходит задуматься о возможности каких-либо других гипотез. Это далеко не христианский образ мышления. Я должен сказать, что основательно исследовав этот вопрос, я нахожу, что в теории потопа заложены большие возможности. Заключение. Насколько могуч кулак униформизма, сумевший зажать в себе мышление многих ученых-христиан, можно судить по той бурной реакции, которую вызывала у журнала ASA любая серьезная попытка бросить вызов их взглядам. Хотя исходной позицией бросивших им вызов было тщательное исследование Святого Писания и добросовестное изучение научных данных, в большинстве случаев христиане-униформисты предпочитали отделываться традиционными научными штампами, опираясь на научные авторитеты. Некоторые геологи, в особенности Ван де Флирт из Свободного университета в Амстердаме в Голландии, пытаясь ослабить возникшее напряжение, охарактеризовали первые главы книги «Бытие» как образец бессмысленной суперистории. Однако не так-то легко было отмахнуться от книги «Бытие». Как на основополагающую книгу письменного Слова Божьего, на «Бытие» в той же мере распространяется критерий непогрешимости и безошибочности, что Христос приписывал всем книгам Библии. И наравне с некоторыми другими книгами в Библии она вносит значительный вклад в библейскую философию в вопросах геологии, предоставляя необходимые ссылки для удовлетворяющего решения проблем исторической геологии. И только полагаясь на эту открытую нам Богом философию геологии, мы можем успешно разобраться в деталях всей системы в соответствии с данным Адаму Божьим повелением – «Наполняйте землю и обладайте ею». Бытие, глава 1, стих 28. Или, согласно высказыванию профессора Карсона, те христиане-ученые, которые не согласны с подходом к этому вопросу Уиткомба и Морриса, обязаны дать перед Богом отчет. О чем же, по их мнению, на самом деле говорится в первых главах книги «Бытие»? Противники книги «Потоп» в книге «Бытие», желая нанести удар по тому уважению к позиции Уиткомба и Морриса, каким авторы пользуются в среде вдумчивых евангельских верующих, должны будут со своей стороны выступить с уникальнейшим трудом, который одновременно освещал бы со всей обоснованностью то, что на самом деле говорит Библия, а также аргументированные научные данные, поддерживающие их интерпретацию реальных фактов. Краткие итоги. Итак, каким же образом могут христиане, отличающиеся искренностью и серьезной научной подготовкой, так резко расходиться во мнениях относительно библейского учения о потопе? Происходит это вовсе не из-за недостатка библейских или научных данных, а в результате подхода к этому вопросу с разных исходных точек. Если исследователь опирается только на подборку современных научных открытий и на принятую в данный момент их интерпретацию, при этом не принимая во внимание сведений, данных нам в откровении свыше и поэтому абсолютно верных, то подобная позиция приведет его к самым противоречивым выводам. Если же путеводной звездой для него будет Слово Божие, то он сможет рассматривать любые научные данные со всеобъединяющей позиции и таким образом иметь полную уверенность в конечном результате. Многие христиане заблуждались в своем толковании истории Земли по той причине, что у них не было библейского взгляда на этот вопрос. Их озадачила масса научных данных о пластах, ископаемых, горах, кратерах, каньонах, глетчерах, испарениях, дельтах, сталактитах, подход к пониманию которых им с детства втолковывали с позиции униформизма и теории эволюции. И в результате они пренебрегли Божьим Словом, как данным нам свыше руководством для изучения истории Земли. Они вроде бы и признают, что первые главы книги «Бытие» содержат истину, но, по их мнению, только в туманно-религиозном смысле, и в особенности в тех вопросах, где пересекаются со сферой научных данных. Подобная недооценка исторической достоверности Священного Писания привела их как к богословскому, так и научному краху. С их точки зрения библейское учение о творении было безнадежно скомпрометировано, а всемирный потоп низведен на уровень обычного разлива рек в Месопотамии. Однако всего этого можно и необходимо избежать. Господь Иисус Христос с предельной ясностью выразил основной принцип: «Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Евангелие от Марка, глава 10, стих 15. При этом Господь не имел ни малейшего намерения поощрить невежество, но, наоборот, побуждал к тому, чтобы наши сердца воспринимали Слово Божие как абсолютный авторитет. И ничто не может быть важнее в отношениях Бога и человека. Говоря о достижениях человека в сфере религии, апостол Павел задает вопрос: где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 20. Безумие в библейском смысле этого слова – это сознательный отказ принять Божье объяснение существующей реальности, предпочтя им чисто человеческие истолкования. Ученые-геологи сегодня не так строги в применении понятия униформизма, как их коллеги в XIX веке. Они все чаще заявляют о необходимости свободного подхода и известной гибкости вплоть до терпимости к взглядам катастрофизма. Однако подобная тенденция довольно опасна для созданного ими униформистско-эволюционного образца истории Земли. Например, может ли их система взглядов сосуществовать наряду с открытием, что магнитное поле Земли образовалось менее чем 15 тысяч лет назад? Или объяснить такое явление, как отсутствие гелия в атмосфере, несмотря на его быстрый прирост в результате процессов радиоактивного распада? Или же объяснить отсутствие космической пыли на Луне и на Земле, несмотря на ее быстрое накопление? Может ли их система взглядов сосуществовать наряду с открытием, что залежи нефти образовались сравнительно недавно, так как невозможно длительное сохранение жидких веществ при больших глубинных давлениях, учитывая пористость подземных пластов? Или объяснить такое явление, как внезапное и явно недавнее образование в Земле огромных запасов каменного угля? И если христиане и геологи, находясь под сильным влиянием униформистских взглядов относительно геологии Земли, продолжают пренебрегать всеми этими открытиями, то возникает законный вопрос относительно их научной объективности, не говоря уже об их послушании Божьему Слову. Библейский катастрофизм не притязает на то, чтобы какой-либо определенный геологический феномен, и только он мог один служить доказательством всемирного потопа. Бог никогда не отводил для научного эмпиризма роли непосредственного важного звена в понимании библейского откровения. Наоборот, Священное Писание дано нам для того, чтобы пролить необходимый свет на происхождение нашего геологического окружения. «Ибо у тебя источник жизни, во свете твоем мы видим свет». Псалом 35, стих 10. Геологические данные могут служить в лучшем случае в качестве косвенных подтверждений реальности всемирного потопа, описанного в книге «Бытие». Но основанием для нашей уверенности служат прямые утверждения нашего Господа Иисуса Христа и Его апостолов о том, что прежний мир погиб, быв потоплен водою. Летучая мышь внутри сталагмита в пещерах Карлсбада. Тот факт, что летучая мышь могла стать окаменелостью внутри сталагмита, Карлсбадские пещеры, Новая Мексика, дает важный ключ к пониманию скорости роста сталагмитов. Униформисты глубоко ошибаются, приходя к заключению, что для роста сталагмитов требуются многие тысячи лет. Иногда, как в данном случае, все это происходит настолько быстро, что летучая мышь стала окаменелостью прежде, чем началось воздействие на нее бактериального разложения или же вмешательства хищников. Следовательно, рост подобных образований может при наличии определенных условий быть назван катастрофическим. Факторы, противоречащие понятиям общепринятой униформистской геологии. Современные темпы эрозии континентов. За 3,5 миллиарда лет континенты подверглись бы полной эрозии 170-340 раз. Вынос и отложение осадков в океане. При современных темпах на аккумуляцию обнаруженного в океанах уровня осадков ушло бы 50 миллионов лет. А за 3,5 миллиарда лет океаны наполнились бы ими 19 раз. Темпы отложения осадков на континентах. За 3,5 миллиарда лет отложилось бы в 14-23 раза более осадков, чем мы наблюдаем сегодня. Скорость возрастания гор. Высота гор увеличивается со скоростью 100 сантиметров за 1000 лет. И на достижение высоты 100 километров ушло бы 100 миллионов лет. Темпы образования пород вулканического происхождения. За 3,5 миллиарда лет образовалось бы в 20-80 раз более пород вулканического происхождения. Рост численности населения земного шара. Современный уровень численности населения мог достичь настоящего уровня за 3200 лет, хотя предполагают, что человечество существует в 100 раз дольше. Время, необходимое для эволюционного развития. Для многих видов было бы недостаточно периода даже в 5 миллиардов лет для подобных немыслимых свершений. Сопоставив приведенные в таблице факторы времени, возникнет вопрос о несоответствии между этими данными и тем сравнительно коротким периодом времени жизни на Земле, который предусматривает библейская модель творения. Каждый из приведенных выше факторов указывает на необходимость гораздо более длительного периода времени, чем в несколько тысяч лет. Например, если высота гор увеличивается на 1 километр за 1 миллион лет, то как некоторые горы могли достичь своей высоты, если они еще так молоды? Важно отметить, что библейская модель творения включает в себя как сотворение Богом мира, так и всемирный потоп, крупнейшую катастрофу, в корне изменившую поверхность Земли. Подобные же уникальные события крайне трудно и даже невозможно проанализировать количественно, хотя именно здесь ключ к разрешению противоречий между семью вышеприведенными факторами и тем коротким периодом в несколько тысяч лет, который предусматривается библейской моделью творения. Признание сравнительно недавнего сотворения мира разрешило бы также проблему быстрого роста населения и недостатка соответствующего отрезка времени для эволюционного преобразования основных форм живых организмов. Можно предвидеть возражение, что признание сотворения мира и потопа – это попытка отстоять правоту своих особых понятий. Однако, согласно библейской модели творения, сотворение мира и потоп – это, само собой, подразумевающиеся факты. Береговая линия острова Сюртсей. Образование в 1963 году в Атлантическом океане нового острова Сюртсей, в нескольких милях к югу от Исландии, является очередным вызовом, брошенным униформистам. Это происходило в течение нескольких месяцев. Со скоростью, поразившей геологов, присутствовавших при рождении острова Сюртсей, стал подниматься подводный грунт, выталкивая лаву в виде круглых камней. Исландский геолог Сигурдур Тораринсон так описывает свои наблюдения. Достаточно было всего нескольких месяцев, чтобы на Сюртсей образовался ландшафт, притом настолько разнообразный, что даже трудно в это поверить. Здесь в наличии не только купол из затвердевшей лавы с озером из раскаленной лавы в кратере, но и стекающие по склонам потоки из лавы, изо дня в день увеличивающие высоту купола и изменяющие очертания острова. В ландшафт входят широкие песчаные отмели и отвесные скалы, омываемые волнами моря, щебенчатые берега и лагуны, утесы из базальтового пепла, серовато-белые от налета соли, оставляемой морской водой, придающие им вид белых утесов на Ла-Манше. Есть на острове лощины и узкие горные долины, холмистые поля, ущелья, каменистые осыпи и каналы. Выйдя на береговую отмель, можно наблюдать за текущей к морю лавой. А возвратившись на то же самое место через 3 недели, вы будете поражены представшей перед вашими глазами картиной. Теперь здесь будут отвесные утесы из лавы с врезавшейся в утес площадкой, образованной морскими волнами и усеянной отшлифованными прибоем камнями. А дальше будет простираться песчаный берег моря, по которому во время легкого прибоя вы можете пройти, даже не замочив ног. Сюртсей — новый остров в Северной Атлантике. Исландия, 1964 год.
Друг далекий, друг хороший, сколько солнца, сколько света ждет нас, если даже больше не сойдутся в мире этом. Наши судьбы, наши жизни, нам ли плакать от разлуки? Там, в заоблачной отчизне, мы пожмем друг другу руки. Под крылом живого Бога время быстро раны лечит. Милый друг, еще немного, мы сольемся в этой встрече. Милый друг, еще немного, мы сольемся в этой встрече.
Конец книги.